Разворот на восток.
Это программа «Разворот на восток». У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Турал, приветствую.
Илья, привет, добрый день всем нашим слушателям и зрителям.
Напомню, телефон прямого эфира плюс 7495-9595-91.2. Есть также WhatsApp, если будет желание написать вопрос в таком текстовом варианте, пожалуйста, плюс 7968-766-3311, либо же другие можно использовать средства коммуникации, а именно телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Там в чате тоже активно задают вопросы, иной раз даже активнее всего. Ну и, конечно, приложение «Радио Спутник» тоже не нужно забывать. Там и прямой эфир, и в записи программы, и все прочие средства связи со студией. Ну что, у нас традиционно в ближайшие два часа четыре темы. Ну и начнем мы с, ну, может быть, не круглой даты, но тем не менее даты, а именно королевство Саудовская Аравия, которое считается, может быть, самым богатым государством Ближнего Востока, исполняется 92 года. Вроде бы короткая история, да, с точки зрения, так сказать, мироздания, так сказали бы миг. Но, тем не менее, путь пройден был огромный. И, в общем-то, действительно, так сказать, из формирования некоего в пустыне Саудовская Аравия стала процветающей страной, которая влияет и на региональную, и на мировую политику. И на экономику, естественно, тоже.
Все так, но это было не всегда так. И, ну, Саудовская Аравия, мы на самом деле не будем, да, вводить себя и наших слушателей в заблуждение. Нужно понимать, что история Саудовской Аравии началась не 92 года назад. Естественно, это регион, ближневосточный регион в принципе, да, считается одной из колыбелью мировой цивилизации, человечества так или иначе. И, конечно же, на этих пространствах с незапамятных времен происходили события, которые потом легли также и в основу письменной истории человечества. Да и, в принципе, уже в наш, да, скажем так, в нашу эру. Я почему сейчас такая заминка у меня была, потому что в этом вопросе тоже у нас есть различия, в том числе и с Саудовской Аравией. У них эра начинается с хиджры, да, с переселения пророка Мухаммада из, значит, Мекки в Медину.
И год там совершенно другой сейчас, не 2023.
Да, и, но нужно понимать, что даже с учетом того, что Саудовская Аравия живет по официальному календарю на практически 6 веков позже, получается, чем мы. В любом случае, история этого региона, она намного более древняя. Но если перейти непосредственно к самому образованию, да. Кстати, надо сказать, что Советский Союз был первой страной в мире, который признал Саудовскую Аравию как единое королевство. И мы были, значит, тоже в не лучшем международной ситуации положении в тот момент. Это начало 30-х годов. И все мы прекрасно понимаем, что ситуация развивалась не самым лучшим для Советской России, Советского Союза образом. Кстати, именно в тот год в Германии к власти пришел один обиженный австрийский художник. Да. Ну, в общем, это вот не так бы давно, как 33-й. Кажется. Не так давно, как кажется, но при этом...
Ну, почти век.
Но при этом достаточно давно, уже более 90 лет. И ситуация на Аравийском полуострове развивалась очень интересно. Произошел после Первой мировой войны распад Испанской империи. Начался региональный передел, геополитический передел. Британцы, которые подняли арабское восстание против турок, обещали арабам Ближнего Востока единое арабское государство, которого не было со времен арабского халифата. Ну, как раз вот со времен, да, времена зарождения ислама. Вот мы об этом говорим. Середины 600-х годов. Основная, значит, политическая арена, естественно, на тот момент это был Левант и Ирак. Но я думаю, что многие пожалели, что недооценили те события, которые разворачивались южнее от нынешних Сирии и Ирака, и Палестины, в центре, я сейчас как бы не утрирую, это действительно центр Аравийской пустыни, центр полуострова Аравийского. Это огромное пространство, которое равно практически аптечки по площади всей Западной Европе вместе взятой, для понимания. И, например, если вылететь из столицы Эр-Рияда в Джидду, приморский город, от которого 50 километров до Мекки, да, то же самые паломники мусульманские сейчас прилетают именно в Джидду, оттуда на автобусах или на поезде и так далее добираются до Мекки. Ну так вот, лететь туда... 1.5 часа ни много ни мало. И не потому, что он там где-то кружит самолет над городом или еще что-то, а потому что действительно это далеко, это большие расстояния, и не нужно обманываться нашим картам. Я думаю, что только глобус так или иначе может передать масштабирование соответствующее действительности. Но при этом, значит, 20-е годы 20 века. Есть провинция Хиджаз. Провинция Хиджаз, очень коротко, я сейчас об этом во всем буду говорить, чтобы вместиться в тайминг. Это бывшие провинции Османской империи на Аравийском побережье Красного моря. От нынешних Израиля и до Йемена. То есть вот вся эта береговая линия, она входила в состав Османской империи, и прибрежные горные районы, хребты, где как раз таки располагались Мекка, Медина, Джидда, который мы упомянули уже, да, портовый город, один из важнейших, значит, портов на Красном море, и провинция Нежд. Нежд — это как раз... Аравийская пустыня. Это центр Аравийского полуострова, который граничил как раз с этим Хиджазом, граничил на севере с Сирийской пустыней, граничил на юге с Йеменом и с Оманом. Оман на тот момент тоже был, не был единым государством. Был прибрежный султанат Оман и пустынный Имамат. То есть султанат был Маскат, а Имамат был как раз Оманом. То есть пустынная территория, внутренние районы нынешнего султаната Оман. И тогда еще на берегу Персидского залива не существовали монархии, к которым мы привыкли. Не было Кувейта, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов в том виде, в котором мы сейчас к ним привыкли, да, как независимое государство с очертаниями границ, которые мы можем посмотреть у себя на смартфонах, даже, да, там, я не знаю, в каких с картах. И молодой правитель, чуть более 20 лет ему, отпрыск саудовской семьи. Саудовская семья, это была, в общем-то, одна из ветвей крупного кланового, да, объединения на тот момент. Это была нормальная форма, в общем-то, общественно-социальная, племена, аравийские племена. Абдель-Азиз Ибн Сауд, да, о нем мы говорим. Человек, который поставил перед собой задачу, которая, ну, может сейчас показаться не то, чтобы она была невыполнима. Отбить родовое имение, родовую деревню, это действительно было так, которая была, да, фортифицирована, ну, Эр-Рияд, маленький городишко, действительно деревня, которая была окружена глиняными стенами. Отбить ее у недругов. Удалось ему это сделать, после чего он возглавил, в общем-то, свое племя. Далее начал объединять вокруг этого Эр-Рияда близлежащие области. В какой-то момент стал правителем всего Неджда, всей центральной части Аравии. И как раз к событиям, которые начали разворачиваться во время Первой мировой войны, арабское восстание, изгнание Османской империи, британский протекторат, образовался Хиджаз, где правил Шариф Хусейн. Шариф Хусейн — это прародитель хашимитских династий, которые потом правили в Ираке, они были свергнуты, и на данный момент правят только в Иордании. Шариф Хусейн — это был главный клиент Британской империи в регионе на тот момент. Именно ему обещали создать, британцы обещали создать единое арабское государство и то, что он его возглавит. Нужно понимать, что различие между двумя этими областями, Хиджазом и Неждом, которые впоследствии в 1932 году как раз и стали, да, единым Саудовским королевством, были огромные. Хиджаз лежал всегда, всю свою историю лежал от времен, как говорится, царицы Савской до наших дней, и сейчас тоже лежит на морском шелковом пути, Это всегда был перевалочный пункт, особенно до строительства и открытия Суэцкого канала, между Западом и Востоком. То есть вот этот Суэцкий перешеек, на нем европейцы, жители Средиземноморья, так или иначе, доплывали до Египта, в Александрии. Они сходили на берег и потом на Красном море, опять же, садились на корабли, отправлялись дальше в Индию и прочее. И Саудовская Аравия, как и Египет, в свою очередь, Хиджаз, находился именно на этих торговых путях и очень неплохо зарабатывал на этом. Мекка и Медина как раз были торговыми городами, да, даже во времена пророка. И, естественно, уровень развития хиджаза был намного выше. Урбанизация, строительство дорог, плотность населения, социальный уровень. Да, и, в принципе, доходы населения. Ну, в принципе, провинция была намного более богатой и развитой, чем пустынный Нежд, где как раз эти племена делили между собой так или иначе территорию, огромные пространства пустынные от оазиса до оазиса. Городов, по сути дела, не было. Были как раз вот эти вот деревушки в оазисах по типу Эр-Рияда. И, естественно, энергии, воинственной энергии, которую они выплескивали во внешний мир, было намного больше, чем в том же Хиджазе, где жители привыкли жить вольготно в своих городах, заниматься торговлей и не думать о какой-то экспансии. Ну, конечно, в какой-то момент, в общем-то, история начала разворачиваться так, что Неж начал экспансию и присоединил Хиджаз, командовал, кстати, да, это очень интересный момент, командовал войсками по присоединению Хиджаза тоже будущий король саудовский, сын, третий сын Абдул-Азиза, Фейсал. Фейсал — человек, который занял особое место в саудовской, в региональной, в мировой истории. Я сейчас так быстро перескакиваю, потому что у нас остается там совсем немного до перерыва, и нужно успеть это все вместить.
И современность тоже. Да. Современность тоже важна.
Фейсал занимал разные посты в саудовской иерархии под началом собственного отца. И в 25-м году он командовал войсками, войсками Неджда, которые захватили Хиджаз. Он присоединил, по сути дела, Хиджаз к будущему королевству. В 32-м году он становится министром иностранных дел, Фейсал ибн Абдул-Азиз, да. И в том же году он прибывает в СССР с визитом, официальным визитом. Его принимают в Москве, в Кремле, он в Петербург посещает, знакомится с достижениями советской техники, промышленности и прочее, договаривается об отношениях, торговых отношениях.
Дипломатические
отношения уже были.
Уже были.
У нас был Карим Хакимов, консул, который в Джидде сидел, потом после объединения стал послом, многократно встречался, был в отличных отношениях и с королем, и вообще с правящей элитой страны, в принципе. И, значит, Фейсал был человеком неординарным. Не то, что для своего общества, для формирующейся на тот момент страны, Саудовской Аравии и региона, вообще для своего времени в целом. Самые банальные вещи, да, начиная с того, что именно он открыл для Саудовской Аравии телевидение, заканчивая тем, что играл огромную роль потом в региональной политике. Он поддержал Хафиза Асада. Мы в прошлом, по-моему, эфире как раз говорили про сирийско-саудовские отношения здесь. И он поддержал как раз Хафиза Асада.
Это отца.
Отец, да, нынешнего Башара президента, Асада. Да, Башара Асада. Он имел отличные отношения с Гамалем Абдельнасером, с Анваром Садатом уже после. При нем появились как раз независимые монархии Персидского залива, о которых мы 5 минут назад говорили. То есть их не было при Фейсале, они как раз стали независимыми странами. И это человек, который, в общем-то, стал первым саудовским лидером, который может похвастаться тем, что его поддержала арабская улица, население других арабских стран. Он был там очень популярен, очень. Может быть, после Гамаля Абдельнасера это был первый арабский лидер, который пользовался такой поддержкой, такой популярностью среди арабов. Почему это произошло? Перенесемся, наверное, в 1973 год. это уже 50 лет, да, после образования королевства. Все мы помним, 6 октября, война очередная, арабо-израильская. Интересно, это все, развивались все эти события, но не только 6 октября, да, это стало. И эта война нам запомнилась, а запомнилась она тем, что 17 октября того же года, по прошествии 11 дней, ОПЕК, который до сих пор возглавляет Саудовская Аравия, это картель стран, производителей и экспортеров нефти, по сути дела, консорциум, который занимается определением количества добываемой нефти и цен, по которой она будет продаваться на мировом уровне. И сейчас вот, когда говорят, что президент России Владимир Путин переговорил с Мухаммадом бен Салманом, наследным принцем о формировании или продлении, да, сделки ОПЕК+, то есть страны ОПЕК плюс другие крупнейшие производители нефти на глобальном уровне договариваются о правилах игры, разделении рынков и формировании ценообразований. Тогда, 17 октября 1973 года, Фейсал вводят эмбарго, ни много ни мало, против стран Запада, которые поддержали Израиль в этой арабо-израильской войне. И это заканчивается экономическим и энергетическим кризисом для Запада. Многократно растут цены. Никсон не понимает, что происходит. В Европе начинается экономический кризис. Запрещают людям пользоваться личным транспортом. Вводят календарные ограничения по последней цифре регистрационных номерных знаков для автомобилей, для даже моторных лодок в тех или иных странах. И в тот момент это, наверное, был первый эпизод, когда Саудовская Аравия вступает в геополитическую игру, да, на глобальной арене. Нужно понимать, что тогда, и как и до недавнего времени, в принципе, Саудовская Аравия целиком и полностью зависела в плане безопасности от Соединенных Штатов Америки. Это все-таки был период холодной войны, но уже тогда саудовские власти начали тяготиться, да, американским влиянием, присутствием и давлением во всех сферах. Демарш Фейсала закончился для него печально, хоть и он, ну, в общем-то, показал, что можно вести независимую политику и есть инструменты воздействия и влияния на оппонентов, когда это нужно. Но в 1974 году, после того, как война закончилась, эмбарго было снято, Фейсал погиб в результате покушения. Застрелил его на одном из приемов собственный племянник, который до этого долгое время прожил, учился в Соединенных Штатах.
Он как-то мотивирован был или это что-то личное?
Неизвестно, был ли он мотивирован. Известно, что король погиб, не умер, да, не сразу. Перед смертью он успел помиловать нападавшего, но его казнили все равно после этого всего. Это поворотный момент, наверное, в истории Саудовской Аравии. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что после 1973 года опять прошло 50 лет, да, практически. Практически 50 лет. И опять мы видим, как Саудовская Аравия теперь уже при нынешних правителях, и даже скорее при наследном принце, да, нежели чем при короле Сальмане. Он, кстати, правильно его называет Сальман по-арабски. Это мы ее называем Салман, потому что привыкли уже, скажем так, опыт общения с нашими близлежащими, да, мусульманскими, в частности, тюркскими народами, где это имя произносится как Салман, в русском языке именно так и принято называть. Его зовут Сальман, и Мухаммад бен Сальман, он наследный принц, формирует сейчас действительно ту самую политику, которая у меня всегда вызывает эффект такого дежавю. Вспоминаю я всегда короля Фейсала и вот все то, что делал он. Не только, он же известен не только, кстати, этим эмбарго. При нем в 1972 году Сауди Арамко, это крупнейший налогоплательщик, крупнейшая компания, государствообразующая, я бы даже сказал, да, компания Саудовской Аравии. Это, в общем-то, вся нефтегазовая промышленность страны. Но так вот в 1972 году, еще до войны, саудиты смогли вывести 25% компании под собственное управление. Она была 100% американская, хоть и называлась американо-саудовская. Да? К 1974 году уже 60% компании принадлежало саудитам. Еще через несколько лет 100% компании стало саудовскими.
Тура, у нас время, к сожалению, неумолимо тает. Все-таки о современности. Да? Буквально несколько минут осталось. Вот хотелось бы все-таки геополитическое позиционирование, положение Саудовской Аравии обсудить по трем основным направлениям. Да, вот так принято считать, что конкурирует Саудовская Аравия за лидерство в регионе с Ираном, Израилем и Турцией. Понятно, что Турция — это не совсем Ближний Восток, но тем не менее, в общем, это направление есть. Вот давайте попробуем все-таки обрисовать нынешнее положение дел.
Я начну, наверное, с того, что поменялось в саудовской политике на этом направлении. Если раньше Саудовская Аравия позиционировала себя исключительно как одно из богатейших, да, государств региона и страна, как страну, где находятся два святейших исламских города, третий — это Иерусалим. И, конечно, Мекка и центр ислама глобального, да, ислама как религии в принципе, то теперь Саудовская Аравия поняла, что ей нужен привлекательный имидж и образ за рубежом. И это должен быть не только красивый фасад или же какие-то неизмеримые богатства, да? А то, чем эта страна будет привлекать абсолютно всех, и не только региональные державы. Модернизация, которая сейчас переживает Саудовская Аравия, внедрение...
Использование нефтяных денег, в общем, совершенно разные отрасли экономики.
Да, внедрение новейших технологий, развитие совершенно необычных, непривычных, не то что для Саудовской Аравии, для региона в целом, значит, сферы областей экономики, промышленности, высокие технологии, я уже сказал, да, они сейчас практически везде применяются, и планы, видение 2030, да, вот как раз Мухаммад бен Салман, это его главная стратегическая программа о том, как Саудовская Аравия преобразится и полностью переформатируется, не будет зависеть от нефти и газовых в какой-то степени доходов, выйдет на полное самообеспечение в плане развития не сырьевой экономики, при этом они ставят перед собой амбициозную задачу, которую начали реализовывать по переходу на зеленую энергетику, казалось бы, богатейшие залежи, да, углеводородов, но они планируют перевести все обеспечение энергетической страны на зеленую энергетику. Развитие мегапроектов.
А нефтью все равно дальше торговать на внешнем рынке, естественно.
Естественно,
да.
Но никто же не запрещает.
Это одно другому не противоречит.
Нефть, кстати, это то, что, в принципе, Саудовскую Аравию как государство-то и создало по итогу, потому что ее нашли тоже не сразу, конец 30-х годов, и до этого был эпизод, когда в мемуарах, да, в историографии саудовской, когда говорят о том, что бюджет королевства помещался в один сундук, в одной из комнат Абдул-Азиза, первого короля. То есть были и такие времена. В 1938 году потом находят нефть, американцы, естественно. Начинаются, кстати, американо-британские терки на этот счет. Британцы уже тогда засели, как мы знаем, в Иране очень плотно, и British Petroleum. Это детище, по сути дела, нефтедобычи в Иране. Американцы смогли получить монопольные права на разработку саудовских месторождений, но при этом саудиты научились получать не только деньги, но и необходимые технологии, научились ими пользоваться, и в какой-то момент в начале 90-х они полностью выпроводили американцев не только из нефтегазовой сферы, но и из областей, которые занимаются строительством, например, инфраструктуры, каких-то, там, не знаю, домов, дорог, школ, ну, вообще всего.
То есть... Можно ли это назвать технологическим суверенитетом?
Абсолютно.
У нас сейчас это выражение очень известно. Турал, надо завершать. Да. Вот один из фактов, ну, наверное, так оно и есть, в силу того, что с вами ростовщичество запрещено, выдаются кредиты в Саудовской Аравии населению под 2%. И эти 2% это не заработок банков, а просто покрытие операционных расходов.
Совершенно верно. Исламские банки.
Да, совершенно верно. Да. И это один из элементов, помимо технологий, промышленности, экономики, просто социальной политики, которая, конечно, там очень развита. И вот люди там далеко не обижены. Ну что ж, нам пора сделать небольшую паузу. Вернемся в студию через несколько минут. Продолжим общение с востоковедом, советником медиагруппы России сегодня, Туралом Керимовым.
Спасибо.